Сегодня такой солнечный день, красивый осенний. Красивое было служение субботней школы. Я просто сидел и слушал как музыку. Такое красивое пение, которое просто вот как-то наполняет душу тем, что Христос действительно любит нас. И вот этот план спасения, который Он предусмотрел для нас, который не просто предусмотрел, но исполняет. Ведь не только же исполнил, не только исполнил на кресте, да, план искупления продолжается. Сегодня отрадно быть с вами, потому что вечеря – это такой день, который чувствуешь, вот хорошее русское слово из причастия, да, чувствуешь свою причастность к церкви, к телу Христову. И сегодня, когда слушал вот это пение, заметил для себя такую вещь. Мне так приятно быть вот здесь с вами, что никуда не нужно было уезжать, что я нахожусь здесь, как-то вот в своей домашней церкви. Какая-то такая ассоциация. Вот иногда, встречаясь с дочками, редко тоже очень видимся. И мне даже приятно слышать, как они между собой разговаривают. Вот как я это иногда говорю, вот вы там что-то щебечете, мне уже очень приятно. Я даже ничего не говорю, я просто слушаю, наслаждаюсь. И вот сегодня я тоже просто вот наслаждаюсь тем, что нахожусь вот среди вас. Вечеря, да, вот причастие, часть того, что мы становимся едины со Христом, едины во Христе. Именно в церкви. Не просто мы через Христа и не зная друг друга, да, а вот именно в церкви мы становимся едины через Христа. Сегодня урок, это тоже наш сегодняшний урок субботной школы, тоже говорил об этом единстве. О том, что мы были некогда чужими, стали теперь родными во Христе. И более того, апостол Павел говорит, что у нас есть какая-то определенная цель, да, есть миссия, наше воинствование какое-то. Почему? Потому что спасение, план спасения еще в действии, да? Посмотрите на слова, которые записаны в Евангелии от Марка в 14 главе, 22-25 текст. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Я хочу обратить ваше внимание сегодня на слова, которые сказал Христос здесь в конце этого предложения. «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Вот Христос сразу видел перспективу, да, вперед, что будет такая вечеря на новом небе и новой земле, в которой Он хочет принять ту вечерю. Помните те слова, когда Христос говорил, очень я хотел с вами вот эту вечерю принять. А теперь на этой вечере Он говорит, я эту вечерю принял, но теперь я хочу что? Я хочу другую еще вечерю. Мы здесь на земле каждые 3 месяца совершаем вечерю. И вот я так размышляю, думаю, Христос ждет вот ту вечерю. Ну, наверное, не только Христос, я жду ту вечерю. И, наверное, многие из вас ждем ту вечерю, да, когда не будет смерти, когда не будет горя, когда не будет болезни, когда уйдут все вот эти проблемы, связанные со грехом. Так хочется уже быть там, на небе, со Христом и принимать вот эту новую вечерю. Вечерю, которая уже будет после того, как совершится план искупления. Потому что здесь, вот эта вечеря, на которой Христос участвовал около 2000 лет назад, это вечеря, которая начала план спасения. На кресте план спасения не закончился, он только начался. И теперь план спасения продолжается дальше до того дня, до какого это дня? пришествие. Если мы посмотрим, то мы увидим, что есть три таких слова. Оно одно слово, оно трижды повторяется. «Совершилось». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 текст говорит, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Первое «совершилось» говорит о чем? О том, что вот в этом случае жертва принесена. Спасение совершилось. Иногда так люди говорят, оно уже совершилось, спасение. Да, спасение совершилось. Но план искупления завершился или нет? Совершился он или нет? Нет. Если бы все совершилось там, на Голгофе, то тогда бессмысленно дальнейшая наша сейчас вот жизнь. Тогда бессмысленно дальнейшее время, которое отдано тому, что грех еще царствует. Нет. Это еще не все. Если мы смотрим книгу Откровения, 16 главу, 17 текст, там написано так. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Второй раз мы слышим это слово «совершилось». Что здесь такое «совершилось»? Что здесь происходит, когда седьмой ангел выливает чашу? Пришествие Христа, да? Пришествие Христа. Конец греховной истории. Господь ставит точку. Теперь, если мы видим вот там то искупление, то, которое совершил Христос на Голгофе, оно включает в себя возможность принять спасение. Оно означает в себя принесение цены за наш выкуп. Это совершилось, говорит о том, что теперь выкуп совершен. Грех будет уничтожен с пришествием Христа. Давайте посмотрим третье «совершилось» Откровение 21 глава 6 текст. «И сказал мне: совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Здесь о чем говорит это «совершилось»? Да, помните, как начинается эта 21 глава, какие там слова есть? Да, а слова, которые там начинает говорить Христос. «Се творю все новое». Вы замечаете, что теперь вот этот процесс восстановления закончился. Есть процесс, если так скажем, покупки, да, от одного владельца к другому. Первое совершилось. Второе – это уничтожение старого владельца, если так говорить. А третье – а мы-то какие? Вот кто бы хотел вечность встречать в таком качестве и в таком теле, как сейчас? Вот жить всю вечность так? Конечно, нет, да? Конечно, нет. Потому что наши тела ограничены грехом. Наши тела несут последствия грехов, да? Наши тела несут, если так скажем, проклятие греха. Как бы мы ни любили Бога, но все равно в этих телах мы не можем так славить Господа, как Господь предусмотрел о нас. Мне очень понравилось послание к Ефесянам, наш памятный стих, 2 глава, 10 текст, да, но написано как там: «Вы Божие творение». Когда читаешь на греческом языке «творение», там стоит «поэми». Да. Отсюда же есть русское слово «поэма». Да, поэма. Поэма – это что-то такое, что сделанное, вот, как скажем так, от души, от сердца. Это вот не просто творение, да, это не просто что-то такое творение, которое как-то вот по работе, да, поработал, сделал и все. А это такое творение, которое вот поэма, да. Мы, Божие, вот это поэма, который Бог с упоением, да, опять мы этот корень можем, сотворил для чего? Да, вот этот текст памятный говорит, что мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам совершать. У нас есть много интересных дел, которые Бог предусмотрел для нас. Знаете, это на что похоже? Когда-нибудь вы планировали что-то, скажем, интересное времяпрепровождение, отпуск, да? И вы говорите, так, мы поедем и будем вот там то-то, то-то делать. Мы вот это что-то увидим удивительное, уникальное. Да? Мы планируем это интересно. И когда наступает осуществление этого, мы радуемся, правда же? Вот то же самое, Бог создал нас, Он запланировал нас и дал нам план нашей жизни какой? Очень интересный. Бог предусмотрел для нас сделать много интересных дел, много важных дел. Не просто жить и влачить какое-то существование, не просто жить и мучиться от болезней, страдать, умирать. Нет. Бог предусмотрел нам очень интересные дела. Очень интересные, добрые, хорошие, которые приносят пользу и нам, и окружающим нас. Быть благословением. Бог это предусмотрел. И вот как раз-таки, когда мы смотрим, вот эти все три совершилось, да, то мы видим процесс как бы преобразования нашего, да, преображения нашего. Были вот такими греховными, Христос нас искупил, убрал грех. Если бы так посмотреть, убрать грех, то, знаете, на что было бы похоже мы? Да? Вот однажды такая история как бы есть, да? Отец подарил мальчику, своему сыну, красивое сердце. Такое деревянное, красивое сердце. И сказал, говорит, вот когда ты будешь делать что-то плохое, мы будем забивать гвоздик в это сердце. Мальчик согласился, был непослушный. И вот раз гвоздик появился, два гвоздик появился. В конце концов, мальчик уже такой, сердце все в гвоздях, что же делать? И он решает, что нужно что-то поменять. Подходит к отцу и говорит, папа, нужно что-то, мне не нравится так. Давай сделаем так, когда я буду делать хорошее дело, гвозди будем вытаскивать. Хорошо, и начали вытаскивать гвозди. Мальчик стал радоваться, что сердце становится какое? Очищенное от гвоздей. Но знаете, какая проблема оказалась? Вы наверняка знаете, какая. Остались дырочки. Вот если нету того, что, о чем говорит третье, совершилось, вот это восстановление нового, то вот эти дырочки от греха останутся. Греха нет. А дырочки остаются. И поэтому там отец, когда увидел печаль этого сына, что он сделал? Он подарил новое сердце. И вот это сердце уже этот сын берег. Это притча, не знаю, насколько она правдивая, нет, но она хорошо иллюстрирует и показывает то, что происходит с нашим естеством. Мы грешные люди. Мы много вбиваем гвоздей. А потом мы приходим к Богу. И что мы начинаем делать? Мы начинаем вытаскивать гвозди. Мы учимся вместо плохого делать доброе. То, на что мы предназначены. Убирать это лишнее из нашей жизни. Убирать это то, что не нужно ни нам, никому. Убирать то, что мешает нам жить. Убирать то, что делает из нас не благословение, а проклятие. Господь убирает из нашей жизни это. Мы, приближаясь ко Христу, мы начинаем преображаться. Но нам не хватает чего? Вот этого чистого нового сердца, которое получим тогда, когда уже закончится все. Весь план спасения, не только история греха. План спасения закончится тогда, когда будет все новое. Мы видим, что вот здесь... пока мы еще не достигли того третьего, совершилось. Правда же? Да и второе еще не пришло. Христос еще не пришел. Но мы понимаем такую вещь, что если мы сегодня не будем пребывать в этом стремлении быть с Господом всегда, то когда придет Христос, мы вместо того, чтобы говорить, вот Он наш Бог, на которого мы уповали, что мы тогда будем говорить? Там ведь тоже будет обращение, помните? Только уже не к Богу, а к кому? К горам и камням, которые будут говорить люди. Что будут говорить? падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Что выбираем мы? Что выбираете вы? Конечно, хочется говорить, вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Но это не просто упование, это не просто такое, что достаточно сказать просто «Аллилуйя, я верю в Бога, и все, и слава Богу, и живу, как хочу». Нет. Давайте мы посмотрим. Книга Откровения, 10 глава. Она интересна тем, что здесь, в 10 главе, в конце, Иоанну предлагается съесть книжку, да, которая была горька в чреве, а в устах была сладка. И после того, как он съел, есть повеление. Вот помните, мы как-то рассуждали, Христос говорит, вернее, Бог спрашивает, кого мне послать, когда пророк Исаия слышал, да, это, кого мне послать. И пока не очистил свои уста, он не слышал этого призыва. Да? Потом только этот призыв звучит. Тогда, когда уста очищены. И здесь точно так же, пока Иоанн не съел эту книжку, как он съел, ему, видите, еще какое повеление говорится, 11 текст, и сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о царях, о народах, племенах, языках и царях многих. Что это за горькая книжка? Мы говорим, что это то великое разочарование, которое произошло в среде адвентистского народа. Да? И вот после этого разочарования, вы замечаете, что через Иоанна для нас есть определенное дело. Какое это дело? Пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. Это наше дело. Хорошее это дело? Хорошее. Нужное? Нужное. Может быть, не всегда приятное. Может быть, не всегда легкое, но многие трудные моменты ведь нас радуют, правда же? Если вам приходилось забираться в горы, то вы знаете, что туда тоже путь не легок. Но впоследствии, когда вы стоите на вершине, думаешь, этот путь ерунда. На самом деле этот путь будет ерунда, потому что спуск будет еще сложнее. Да? Но вы пока стоите там наверху, вы восхищаетесь этим видом. Если вы попробуете сфотографировать, снять видео и дома посмотреть все это, вы увидите, ну, это просто как что-то такое блеклое и совершенно, ну, маленькое-маленькое от того, что вы испытывали там, да? Потому что вот это не передать, ничем не передать. Это нужно побывать. И вот здесь, точно так же в этом деле. Бог дает нам это дело. Оно нелегкое. Оно где-то, может быть, даже настолько тяжелое, трудное, что иногда люди говорят, мы не знаем уже, сил нету. Если вы поднимались в горы, то наверняка у вас были такие же моменты, да, что вы говорите, я больше не могу. Но потом, чуть-чуть отдохнув, передохнув, вы что делаете? Вот она вершина, рядом уже кажется, да, она манит. Вот точно так же здесь, пришествие Христа, оно, наверное, манит нас. И когда нам кажется, что трудно, тяжело, мы уже устали, сил нету, выбиваемся. Когда же это все закончится, все эти мучения? Но когда мы посмотрим на Христа, когда мы смотрим на вечер, мы понимаем, вот оно рядом. Нужно собраться, набраться сил и делать еще шаги. Надлежит пророчествовать. А о чем? О чем пророчествовать? 11 глава, дальше же с первого текста говорит, «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, жертвенника, поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключение, измеряя его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Есть повеление. Какое говорит Господь? Иоанну здесь сказано, дана была трость, подобная жезлу. Для чего? Чтобы встать и измерить храм Божий. Что означает это выражение «измерить храм Божий»? Может быть, снять какую-то мерку, сколько метров, километров ли, или чего. Об этом заботиться? Нет. Нет. Если мы посмотрим про измерение, то мы увидим еще в книге пророка Иезекииля, 43 глава, 10 текст, сказано так. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Еще раз здесь говорится о том, чтобы было произведено измерение, чтобы снять меру. Но посмотрите, как интересно. Иезекииль, 43 глава. Где находится пророк Иезекииль? Здесь речь идет о вавилонском пленении. Храм где находится, какой он, в каком состоянии? Он разрушен. Что измерять? Вы посмотрите на эти слова, которые здесь сказаны. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилю о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих». Что означает измерить храм? Это означает измерить поклоняющихся в нем. Измерить не высоту, не рост, не вес, не объем, не еще какие-то параметры, там, не температуру, а чего? Поклоняющийся, да, процесс поклонения. И посмотрите, вот здесь, в 11 главе книги Откровений, есть параллельный момент. Да, если мы говорим, что в Иезекииле народ пока живет без храма, потому что когда он жил с храмом, то что произошло с этим народом? Они отступили. Отступили не потому, что храм был. Отступили потому, что он был, но на него не обращали внимания. Служение там было как? Оно было формальным, оно было холодным. И теперь, когда они лишились этого храма, Господь через пророка Иезекииля говорит, а теперь измерьте храм. Почему? Потому что храм, получается, является показателем того, что если храм в вашем сердце, какой храм в вашем сердце, такой будет и храм здесь у вас. Если там пусто, то и храм будет в запустении. И теперь посмотрим, вот там необходимо было создать, ну не то что создать, а провести две реформы, да, это нравственное, изменить людей отношение к греху, да, и второе, восстановить в сознании людей служение в храме, потому что служение в храме это не просто какие-то непонятные действия. Служение в храме – это не просто какие-то тайные действия, которые знают только священники. Нет, это как раз-таки тот прообраз того плана спасения, который имеет Господь. А теперь для Иоанна какая же эта идея, которая здесь говорится? Какое же это повеление? Встань, измерь храм Божий. Какой храм Иоанну предлагается измерить? И если посмотреть не просто Иоанну, а вот в той пророческой перспективе, то те события, которые произошли после великого разочарования, помните это великое разочарование, о чем мы говорим? Ну, понятно, что мы никто не были свидетелями этого великого разочарования, да, потому что это 1844 год. Скоро уже близко 200-летие, да, мы в своей памяти не можем это так вспомнить, но по истории мы знаем. Вот после того периода, какое же задание стоит нам? Встань, измерь храм Божий. Какой? Какой храм нужно измерить? Посмотрите, как интересно. Храм Божий, жертвенник, поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его. Когда я читаю эти слова, я вот думаю, насколько удивительна Божья весть. Фактически то, о чем здесь предлагается, измерить храм Божий, жертвенник. Какой жертвенник? В святилище сколько было жертвенников? Два. Где они находились? Один во внешнем дворе, а другой в самом святилище. Жертвенник всесожжения и жертвенник курения. И как раз-таки вот здесь внешний двор храма, где находился жертвенник всесожжения, его не надо было измерять. Когда исследовал этот текст, читал его вот так и разобрался в нем, думаю, насколько интересно. Вот как Бог знает, да, вот он понимает, что после смерти Христа, особенно вот это последнее время, это же прививка от дешевой благодати, да? Почему не нужно измерять жертвенник всесожжения. Что символизировал собой жертвенник всесожжения? Голгофу. Голгофу не надо измерять. Ее не нужно переосмысливать, переоценивать. Почему? Она не только совершилась, но вот в это последнее время, которое мы живем, да, то же самое последнее время после великого разочарования, о жертве Христа сегодня все говорят. Правда же? Все говорят. И все говорят, достаточно нам, вот этого события нам достаточно, больше ничего не надо. Все, вот этим мы спасены. Какой план спасения? Это вы, адвентисты, что-то придумали своим храмом на небе. Вы не оцениваете то, что произошло вот здесь на Голгофе. Нет, мы оцениваем. Но вот здесь для народа Божия говорит, оставь это. Здесь не просто говорится для язычников, для народов, да? Все народы это хорошо понимают и хорошо знают, что произошло на Голгофе. А вот то, что дальше идет в храме, то, что дальше идет в жертвеннике, на жертвеннике, знает об этом? Нет. Ты должен измерить это. То есть, что такое измерить? Это переоценить. Да? Это означает, что здесь нужно измерить для того, чтобы, если так скажем, ну, иногда в технике, в науке бывают такие моменты, что, например, не могут создать что-то. Да? Они берут от того, кто уже создал это, и тщательно снимают все размеры. Для чего? Чтобы воспроизвести копию, да? И вот научиться делать что-то. Они сперва снимают эти размеры, для чего? Чтобы воспроизвести. Вот здесь точно такая же эта идея. Измерить храм Божий для того, чтобы где его воспроизвести? В своей жизни. Все то, что происходит там, в храме, должно происходить и в нашей жизни. И вот здесь мы видим, что измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Вот здесь как раз-таки мы понимаем, что если мы жертве Христа на Голгофе много уделяем времени и понимаем, что это произошло, мы вспоминаем об этом, то вот Христос как раз-таки перед тем, как это совершилось, говорит, я еще хочу не только, чтобы здесь вы помнили о том, что сделалось на Голгофе, а чтобы что еще? Я хочу, чтобы вино это я пил где? В Царстве Небесном. Поэтому вечеря – это не просто какой-то конец. Это начало плана искупления. После Голгофы, вот если вы посмотрите, то в храм откуда можно было войти? Только со двора. Можно было как-то по-другому. И Христос красиво сказал, если кто-то входит инди, то есть по-другому, да, то это вор. Потому что пастырь входит как? Воротами. А когда вы входите во святилище, первое, что это жертвенник, да, потом море вы видите там, умывальницу, да, в которой нужно было омыться. Возможно было пройти во святилище, минуя двор? Невозможно. Это только начало. И поэтому и апостол Павел, посланник к евреям, как раз таки предлагает нам и говорит, что войдите через двор, а дальше куда нужно пройти? Во святилище, во святое и во святое святых. В Библии есть только одно место, в котором вот эти три слова, храм, жертвенник и поклоняющийся, объединены вместе. Это книга Левит, 16 глава, 33 текст. «И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». Вы замечаете, что здесь есть небольшое отличие? Здесь есть еще священник. Почему? Потому что земные священники нуждались в очищении или нет? Конечно. А Христос, небесный первосвященник, нуждается в очищении? Нет. Поэтому осталось только кого измерить или очистить? Храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Потому что священник чист, он не нуждается в очищении. Давайте посмотрим. Вот это наша задача. Вот это то, что должны делать мы. Это наше дело, которое Христос оставил нам как дело, которое мы должны завершить к Его пришествию, чтобы завершено было вот это измерение или восстановление сознания людей, храма Божьего, сознания людей жертвенника курения. Что это за такой жертвенник курения? Молитвы, да, ходатайство, то, да, и поклоняющиеся в нем. А что означает поклоняющиеся? Что должны мы в себе изменить? Жить по каким меркам? По таким, каким я сам захочу? Как я для себя решу? Ну, Бог же всех спасает, Он всех любит и все прощает. Да, потому что если я буду жить так, как я захочу, да, и буду думать, что Христос меня прощает, то тем самым я что делаю? Я благодать использую как повод для того, чтобы грешить. Вот что означает это. Дешевая благодать, если расшифровать ее вот так, то она как раз таки служит как бы объяснением того, что человек берет благодать Божию, и использует это как повод для того, чтобы грешить. Он не меняется. Он считает, что это Бог поменяется. Он поменяет свое отношение к человеку, потому что Христос умер, а человек не меняется. Но мы видим, что здесь говорится, что нужно измерить поклоняющихся в нем. Вот с этой мерой. А какая это мера? Это закон Божий. Единственная мера. Есть ли в нашем сердце сегодня, вот мы принимаем вечерю, есть ли в нашем сердце желание жить по мере Божьей? Как еще Павел пишет, по мере веры. Ты веришь, что вот этот закон, который Господь дал, это не просто какие-то ограничения для тебя, это благословение для тебя? Принимаешь ли ты смерть Христа? Не просто смерть, но и дальше Его жизнь. Принимаешь ли ты служение Христа в небесном святилище? Ожидаешь ли ты вот этих второе и третье совершилось? Ждешь ли ты это? Или тебе хочется вот здесь только все получить в этой жизни, а потом как уже будет? Помните, как Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 4 главе, 23-24 текст, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Должны поклоняться, не просто должны поклоняться и на этом точку, а как? В Духе, в каком Духе? В Духе Божьем, в Духе Святом. А Дух Святой – это не просто кто-то, который, я думаю, что вот это Дух Святой. Да? Нет. Это не тот, который просто дает мне какое-то такое вдохновение. Нет. Это тот, который что-то изменил в Слове Божьем? Что-то поменял? Условия спасения изменил? Нет. Поэтому говорится, что в Духе и истине. Дух Святой никогда не противоречит истине. Дух Святой никогда не противопоставляет себя Священному Писанию. Вот это необходимо нам. Сегодня мы подходим к этой вечере. Давайте попробуем посмотреть вот с этим измерением, с этой меркой, измерить храм, насколько я принимаю и осознаю служение Христа в этом небесном святилище, как посредника, как ходатая, а в дальнейшем как судью, как это воспринимаю. Насколько я ценю его ходатайство. Мне очень понравилось сегодня на уроке, так красиво сказали вы все, что Христос является представителем на небе, нашим представителем, да? А мы здесь на земле, да? Вот она наша связь, вот это причастие, вот это одно то, что мы должны делать. И должны представлять его не так, как мы считаем нужным, а так, как кто считает? Господь. Знаете, недавно как-то разговаривая об одной проблеме с некоторыми людьми, где люди говорили так: ну вот этот проповедник, он же от сердца говорит. И вот долго размышлял над этим, думаю, ну вот он же говорит, извините меня, ну, что-то свое. А потом вдруг понял, так вот она, это и есть проблема, что он говорит от сердца. А нужно говорить не от сердца, а от кого? От Господа. Вот она разница. На первый взгляд кажется, от сердца это же здорово, правда? Искренне. Но ты будешь проповедовать кого? Самого себя. И все, что ты сделаешь слушателей подобными кому? Самому себе. Но если ты будешь говорить не от сердца, поймите правильно меня, а от Господа, это совершенно другая вещь, правда же? Тогда и ты сам, и слушатели будут, на кого будут похожи? На Господа Иисуса Христа. Это наша задача. Вот об этом говорит апостол Иоанн, когда пишет книгу Откровения. Он не от себя это говорит, потому что это Господь ему открыл. Тебе нужно встать и измерить храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем. Внешний двор храма оставь. Там все понятно, там все правильно измерено. Там нет проблем никаких. А вот здесь есть проблема. Дорогие друзья, подходит или уже подошла эта вечеря? Давайте заглянем в свое сердце. Давайте попробуем сейчас измерить себя, свое сердце, поклоняющихся. Да, вот это мы же с вами. Посмотреть, в каких отношениях мы с храмом Божьим. Или мы сами по себе, а может быть, мы не находимся в храме Божьем. Потому что вот здесь очень важно пребывать в этом храме Божьем. Храм Божий – это не просто здание. Да? Если говорить о здании, то мы говорим так, что церковь – это не здание, не строение, а что это такое? Это люди. Тогда что такое здание? Как еще по-другому мы называем? Дом молитвы. Знаете, это очень важное слово, очень нужное слово. Вы замечаете, что я всегда прошу после проповеди молиться? Да? В некоторых церквях, куда я приезжаю, вообще такой традиции нет. И ты видишь, как люди встают в ступор. Иногда бывает так, ни один человек не помолится. И я так для себя думаю, это дом молитвы. Это все равно, что сказать, что это хлебный магазин, но в нем нет хлеба. Это больница, но в ней нет врачей. Дом молитвы, без молитвы, это что-то неправильное, правда же? Какое мое отношение к храму? А храм это как раз-таки, еще раз повторюсь, не просто, это не здание, да? А это что такое? Это наши отношения, церковь, да, это люди плюс Господь. Да? В контексте того, что делает Бог. Что делает Бог для нас, людей здесь на земле? А что делаем мы, находясь в этом святилище? Находимся мы в этом святилище? Или мы сидим просто дома, читаем, изучаем, размышляем, может быть, молимся. Храм, жертвенник и поклоняющийся. Но если вдруг сейчас, измеряя себя по этим аспектам, мы заметили в себе, что не все так хорошо с нами. Мы не соответствуем тем меркам и стандартам, которые представляет Господь Бог. Если вдруг мы замечаем, что не все так правильно, как должно быть, как вы помните, сказка про Золушку, да, которая туфельку потеряла. И помните, как жених искал? Принц вот этот, да? Тест простой был, да? Кто сможет надеть эту туфельку? Многие пытались. Но что, в чем была проблема? Мера не та, размер не совпадал. Если вдруг я смотрю, что я не совпадаю с этим размером, то сатана предлагает такой путь. Да? По-моему, это называется прокрустово ложе. Да? Когда ложили человека, если не хватало роста, то его растягивали. Такая казнь была, да? Ну, мучение, пытки. Да? А если было лишнее, отрубали. Так предлагает сатана. Он говорит, ты видишь, ты не соответствуешь стандартам. Тебя нужно или растянуть, или что-то обрубить. Но Христос предлагает другой вариант. Он говорит, вы не можете сделать, даже на локоть роста себе не можете прибавить. Но что вы можете сделать? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Все те, которые смотрят на себя и говорят, я не соответствую этим мерам. При этом измерение, та же самая идея, как взвешен на весах у Даниила, помните, и найден очень легким. У меня эта проблема. Что мне делать? Я прихожу ко Христу и говорю, Господи, у меня есть проблема. Я не могу соответствовать. Но это не значит, что, пожалуйста, ты измени свои мерки, по мне подгони. Это означает другого. Другое. Господи, я прихожу к Тебе для того, чтобы Ты менял в моей жизни мой характер, мое понимание, мое отношение, мое поведение. Я не прошу Тебя изменить свои стандарты. Я не прошу Тебя изменить храм, жертвенник, подогнать все под мой размер. Я прошу Тебя, Господи, измени меня, чтобы я Твой образ и подобие отражал, чтобы я Твой характер отражал. Я потому что это сделать не могу. И когда Бог начинает менять это все в нашей жизни, а это меняется легко? Нет. Бывает больно и тяжело, и трудно. Бывает непонятно, почему так, Господи? Почему такие события в моей жизни? А они порой потому лишь, чтобы мы могли что-то в себе увидеть, заметить и поменять. Сегодня, когда мы совершаем эту вечерю, мне хочется, чтобы мы именно это и сделали. Потому что наверняка, я думаю, что каждый из вас, думая об этой мере и о себе, мы все понимаем, что мы не соответствуем. Мы все грешные люди. Мы вспоминаем столько, даже за эти последние 3 месяца от последней вечери, столько разных проблем, столько разных несоответствий, так скажу, мягко, да? Столько разных грехов, которые мы совершали, за которые нам стыдно. И хотелось бы, чтобы их не было. Очень много. Но если мы будем сами пытаться это сделать, ничего не получится. Давайте будем просить у Господа мудрости, силы, мудрости, чтобы видеть, что нужно поменять, силы, чтобы поменять то, что нужно поменять, и смирение, чтобы принять то, чего мы не в состоянии изменить. Потому что все это Бог допускает для того, чтобы наш христианский характер, христоподобный характер становился. Поэтому, как апостол Павел пишет в послании к евреям, 4 главе, 16 текст, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Помните эти слова Иисуса Христа, которые Он сказал? «Очень я хотел, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Это мечта, Божья мечта. И если мы будем правильно понимать, правильно измерять свои жизни, мы будем соответствовать вот этим измерениям, тому делу, которое должно посвятить себя, то однажды, идя этим путем, мы войдем в город воротами. И там вместе со Христом будем осуществлять Его мечту и нашу мечту. Аминь. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе, что наступила еще одна вечеря, где мы можем еще раз обратиться к тому великому плану спасения, осуществление которого началось на Голгофе, где не просто начался план, но он начался с Твоей жертвы. Ты отдал свою жизнь для того, чтобы мы были спасены. И далее Ты воскрес и совершаешь служение в небесном храме для того, чтобы мы могли быть спасенными, для того, чтобы закончилась история греха и наступило новое небо и новая земля. Господи, но сейчас на этой земле мы, находясь, хотим также жить в критерии этого нового неба и новой земли. Мы хотим, чтобы наши характеры, наши мысли были изменены. Господи, мы не можем ничего сделать со своим греховным естеством, но мы хотим, чтобы Ты, Господи, прикоснулся и очистил нас. Поэтому сегодня даруй нам каждому мудрости, понимания воли Твоей, принятия ее, и даруй нам сил принимать все это от Тебя так, как хочешь Ты. Благослови, Боже, каждого из нас, принимающих вечерю, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.